Всем здравствуйте! В эфире Украина.ру, в студии Александр Парунов. Сегодня у нас в гостях член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Здравствуйте, Николай Викторович.
Добрый день.
Много чего бы хотелось с вами обсудить, но начнем с такой темы. Договор о гарантиях безопасности России и стран НАТО. В Кремле пока нет понимания, когда Россия ответит США по гарантиям безопасности, но из ответа США уже понятно, что американская сторона проигнорировала принципиальные российские озабоченности. Почему все так затягивается? Какие прогнозы и чего следует ожидать?
Ну, потому что и НАТО, и Соединенным Штатам Америки, ну, по большому счету, это одно и то же, да? Как бы две сущности одного и того же Запада. А им нечего сказать России без потери лица. Потому что если бы они хотели снижения напряженности, можно было бы действительно дать в любой форме гарантии невступления туда Украины, Грузии и других государств. Например, Соединенные Штаты сказали бы, что они будут накладывать вето на это. А поскольку в НАТО все решения должны приниматься всеми странами, которые входят в этот блок, ну все, вот вопрос был бы решен. Можно было бы надавить на Украину, чтобы она отвела войска, ведь большая группировка украинских войск находится на границе Донбасса. И вот здесь интересно в цифрах. Произошла некая перепалка между представителем России и Соединенных Штатов Америки в ООН. Американская дама, значит, сказала, 100 тысяч российских войск сосредоточено на границе с Украиной, это большая угроза. Дальше она сказала вообще невероятную глупость. Это самая большая группировка, которая в Европе собиралась со времен Второй мировой войны. Примерно что-то такое. И тут, видимо, ей куда-нибудь в ухо сообщили, что в российских газетах была опубликована информация о том, что украинская группировка на Донбассе составляет 128 тысяч человек. Значит, получается, самая большая группировка в Европе сосредоточена на украинской территории, и это украинская армия. Нехорошо получается. И поэтому буквально через несколько минут она говорит, на самом деле, вот пока мы с вами говорили, поступила новая информация. Не 100 тысяч, а 132.
Интересно.
Нечего сказать американцам России, кроме общих фраз. Они хотят замотать переговоры. В целом же их стратегия такая. Наращивать давление, создать провокацию на Украине, под этим поводом разрубить, просто прервать все экономическое сотрудничество между Европой и Россией и убить сразу нескольких зайцев. Первый заяц, ну, такой маленький, это Европа. Она теряет дешевый российский газ, это падение потребления, это остановка промышленности. Ну, в общем, это большая зависимость Европы от Соединенных Штатов Америки. Кстати, вчера совестливый канал Euronews сообщил, я сам смотрел этот сюжет, 35 миллионов европейцев, 35, вдумайтесь, не могут отапливать свои дома сегодня. Это вот сейчас.
Это большие цифры.
Да. Что нужно делать в этой ситуации? Конечно же, ни в коем случае не сертифицировать «Северный поток-2», чтобы газ дорожал, и вместо 35 миллионов уже там 55 миллионов европейцев не могло этим заниматься. Поэтому разрыв экономических связей с Россией даст возможность и дальше опускать Европу. Она становится более зависимой от США. Ну и, конечно же, будет ущерб для российской экономики. То есть сделать России больно, наращивать давление – подчинить Россию своему влиянию и использовать ее против Китая. Вот тот план, который американцы последовательно воплощают. В этом плане не может быть какой-то промежуточной договоренности для них. Вы либо подчинились им, и тогда все проблемы ваши как будто бы рассосались. Вот все, все стало хорошо. Но хорошо до тех пор, пока они вас не втравят в войну с Китаем. А если вы не соглашаетесь на их условия, то никаких договоренностей быть не может. Ну, все это, конечно, с улыбкой, с красивыми словами, но смысл происходящего именно такой.
Понял вас. Спасибо. Николай Викторович, теперь перейдем к теме Украины. Власти Украины еще в 2015 году объявили об отказе закупать газ у «Газпрома». Однако в реальности реверс газа из Европы был виртуальным. Газ потреблялся из транзитной трубы. Сейчас, заверяют в Киеве, речь идет о первом в истории физическом, настоящем реверсе газа из Венгрии на Украину. Пробная ли эта акция и что за этим последует? И насколько это вообще экономически целесообразно?
Вообще эта история несколько странная, потому что она произошла на фоне визита Виктора Орбана, главы Венгрии, в Москву. Здесь обращает на себя внимание продолжительность встречи Орбана с Путиным. 5 часов. Это очень много для президента России. Теперь следующий вопрос. Какие такие вопросы требуют такого обсуждения на уровне российско-венгерских отношений? Договор по газу есть? Есть. Он продлен? Продлен. Венгры довольны, цена на газ низкая. Ну что еще? Да, пожалуй, нечего обсуждать. 5 часов. Ну и потом на пресс-конференции сам Виктор Орбан сказал, что он посланник мира. Это значит, что кто-то его с определенными идеями, мыслями послал. О чем говорили Путин, Орбан, нам не рассказывается. Думаю, что обсуждалась вот эта вся околоукраинская история. И вот на фоне этих встреч, этих бесед, мы видим информацию о том, что газ российский через территорию Венгрии идет на Украину. Это значит, что, по сути, Украина продолжает закупать российский газ, а Венгрия, видимо, этот вопрос тоже обсуждает с Россией. То есть мы не видим какой-то сверхжесткой позиции России в отношении Украины. Потому что ни одного заявления о том, что нельзя так делать, нехорошо так делать, со стороны Москвы не прозвучало.
Угу. А что получит Венгрия?
Что получит Венгрия? Венгрия получает российский газ по низкой цене, продаст его по более дорогой цене, уже на этом она заработает деньги. Помимо этого, покупая российский газ, у Венгрии хорошие отношения с Россией, 5 часов можно встречаться с Путиным. Поверьте мне, что такой хронометраж встречи, ну, это уровень президента Соединенных Штатов Америки или председателя Китая. Ну, вот примерно так. И давая газ Украине, Венгрия продолжает оставаться верным участником европейского сообщества. То есть в данном случае Венгрия выступает в роли того теленка, который сосет двух маток, и, в принципе, у него это неплохо получается.
Хорошо, еще такой вопрос. Президент Зеленский запускает процесс отмены призыва на срочную военную службу с 1 января 2024 года. Что влечет перевод армии на профессиональную основу и увеличение срока службы контрактников? Здесь стоит сказать, что численность вооруженных сил Украины увеличится на 100 тысяч человек за следующие 3 года. Для чего выбрана такая стратегия при учете, что на это необходимы большие бюджеты?
Ну, зачем это делает Зеленский, мы не знаем, потому что иногда действия руководителей государства под названием Украина никак объяснить логически или здравым смыслом невозможно. Но давайте попробуем порассуждать в эту сторону, потому что это, мне кажется, одна из важнейших новостей, которая поступила за последние дни. Итак, премьер-министр Великобритании прилетает в Киев. Вслед за ним должны прилететь еще различные руководители. И вот в тот день, когда Борис Джонсон приземляется в Киеве, Зеленский заявляет об увеличении украинской армии на 100 тысяч человек. Я напомню, что она примерно 250 тысяч, то есть это, ну, грубо говоря, на треть примерно увеличится. Это очень серьезное увеличение. Вопрос, а деньги откуда? Откуда страна, которая и так все время берет в долг для того, чтобы просто существовать и хоть как-то балансировать, как она может увеличить на треть численность своей армии? Очевидно, что с экономикой на Украине быть хорошо не может. За последние дни 12 миллиардов долларов для Украины, это серьезно, утекло иностранных инвестиций. Об этом сам Зеленский говорил. Значит, откуда деньги? В долг возьмут. Вопрос, кто даст? Ответ, кто прилетел, тот и даст. То есть, в переводе на русский язык это означает следующее. Великобритания приняла решение увеличить на треть армию государства под названием Украины и выдать очередной кредит для того, чтобы Украина увеличила свою армию. Это вот суть происходящего. Теперь смысл. Угроза ли это для России? Ну, давайте вот просто на секунду перенесемся куда-нибудь в Латинскую Америку. В Мексике произошел государственный переворот. Пришли к власти националисты, которые вспомнили, что когда-то Соединенные Штаты отняли Техас у Мексики, что, собственно говоря, еще несколько американских штатов расположены на территории, которая действительно была Мексикой. В этом отличие от ситуации Украины-Россия и Мексика-Соединенные Штаты Америки. И называют Соединенные Штаты врагом. Говорят, что вступят в ОДКБ, вписывают в свои документы требования вернуть Техас, возможно, вооруженным путем, и увеличивают армию на 100 тысяч человек. Вопрос, это угроза для Соединенных Штатов Америки? Ну, очевидно, что да. Потому что кто-то хочет забрать территорию США, при этом ведет враждебную риторику, называет США врагом, получает вооружение новейшее, например, от Китая, и заявляет об увеличении на треть своей армии. Угроза для США есть. Как США должны действовать в этой ситуации? Варианта два. Первый – не делать ничего. Авось само как-то рассосется. Путем дипломатических маневров удастся убедить мексиканских товарищей, что они ошибаются. Вариант второй – их обычно выбирают Соединенные Штаты Америки. Они наносят удар, либо осуществляют государственный переворот, приводя к власти тех, кто ведет проамериканскую политику. То есть увеличение армии на 100 тысяч человек – это демонстрация Это настоящий ответ Соединенных Штатов Америки на вопрос России. Мы не то, что не пойдем навстречу вашим требованиям, мы будем наращивать вооруженные силы Украины, и вы будете жить в постоянной угрозе войны. Ведь увеличенная на 100 тысяч украинская армия, она же не будет распущена через год, через два, через 10, через 20 лет. Как на Тайване. Есть Китай, есть Тайвань. Тайвань снабжается вооружением, финансируется Соединенными Штатами Америки. При этом Тайвань не признанное со стороны США государство. Это не мешает этому. Когда произойдет война между Китаем и Тайванем, никто не знает. Прошло уже, ну вот, с 1949 года сколько десятилетий. Вот что делают американцы. Они переводят конфликт в вечную, постоянную угрозу вот-вот возможной войны между двумя частями одного народа. И при этом, с другой стороны, уверен, есть дипломатические сигналы. Подчинитесь, откажетесь от своей независимой политики, ту же Украину вам скормим. Сдадим Украину. Главное, согласитесь быть нашим инструментом против Китая. А для того, чтобы воевать с Китаем, нужно быть большими и сильными. Вот вам и логика передачи России Украины со стороны Соединенных Штатов Америки. Но для этого, подчеркну, нужно отказаться от своего суверенитета, от своей политики и быть подчиненными. Поэтому увеличение украинской армии на 100 тысяч, я считаю, что это серьезнейшая угроза для России.
Николай Викторович, тогда такой вопрос. Когда-то же этот мыльный пузырь лопнет, и кредиты тоже нужно будет отдавать. Либо страны, которые дают эти займы, на это и рассчитывают.
А почему их нужно отдавать? Их можно наращивать. Вот сегодня пришла новость. Государственный долг США превысил 30 триллионов долларов. Его никто не собирается отдавать. В 2001 году долг был 1 триллион. Скажете, никакой разницы? Разница есть. Покупательная способность американской валюты, конечно же, снижается. Но вы, может, в силу возраста, так сказать, это не помните, но когда в начале 2000-х, в конце 90-х доллар был одной из главных платежных единиц в России, там, что можно было купить тогда на 1000 долларов и что можно купить на 1000 долларов сегодня. Поэтому вопрос, ну, больше, наверное, философского склада. Украина не может разориться до тех пор, пока ее финансируют те, кто деньги рисует из воздуха. Для них нарисовать 10, 12, 15 миллиардов долларов – это копейки. И смотрите, здесь же можно найти и такую связь. Несколько дней назад Зеленский возмущался позицией западной прессы. Мол, вы тут истерику нагоняете, а у нас инвесторы убегают, говорите, что война, дипломатов эвакуируете, а у нас вроде как бы все нормально. Почему он так заговорил? Потому что Украина потеряла 12 миллиардов долларов. А теперь ему сказали 100 тысяч человек возьми в армию. Вы логику можете поймать Зеленского, понять ее? Если у вас нестабильность, как вы можете подписывать указ об увеличении армии? Откуда вы возьмете деньги? Только если кто-то вам эти деньги гарантирует. Гарантирует в долг.
Хорошо. А теперь, Николай Викторович, вновь вернемся к Минским соглашениям. В СНБО Украины назвали Минские соглашения невыполнимыми и обвинили их в разрушении страны. Цитирую, «Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны», сказал Алексей Данилов. По его мнению, необходимо подписать новые договоренности, о чем идет речь и чего следует ожидать.
Это 1001 заявление украинских лидеров о том, что Минские договоренности никуда не годятся, их не надо выполнять. Но я думаю, что надо обратиться к Украине, пусть она официально выходит из Минских договоренностей, пусть Москва, Париж и Берлин дадут какую-то свою оценку, и либо будет какое-то новое соглашение, потому что ведь выход может быть на фоне заключения нового немедленно. Сегодня мы с вами разорвали договор и тут же подписали новый, более миролюбивый. Но мы с вами понимаем, что когда украинские деятели говорят о Минских договоренностях, они не собираются говорить о мире. Они собираются выйти из этого договора, чтобы начать войну. Вот другого выбора нет. Хотя можно же и двигаться в другую сторону. Отвести войска, например. Вот эту огромную группировку 100-тысячную, зачем она там стоит? Даже 128-тысячную. Пусть километров на 20, 30, 40 уйдет вглубь территории Украины и там находится. Вот и напряженность бы спала. Поэтому эти высказывания надо фиксировать. Я думаю, может быть, официально обратиться к руководству Украины, что вот официальные лица говорят, надо дать какую-то оценку тому, что происходит. Но еще несколько слов мне хотелось бы сказать к предыдущему вопросу по поводу профессиональной армии Украины. Ведь Зеленский сказал, на 100 тысяч увеличиваем, делаем новые 20 бригад и делаем армию профессиональной. Какое приветствие в украинской армии? Бандеровская, нацистская, слава Украине. То есть перед нами первый шаг к созданию профессиональной бандеровской армии, нацистской. То есть участники АТО, нацбатальонов, еще какие-то, значит, помешанные и националистически настроенные, пойдут в армию и будут там служить. Зарплату, кстати, тоже вроде как бы Зеленский обещал увеличить. И самое главное, если у вас экономика рушится, а в армии увеличивается зарплата, служба в армии становится привлекательной? Конечно, у вас там коммунальные льготы, вы не будете платить за повышающийся газ. Таким образом, молодых украинских мужчин загоняют в армию, делают службу в армии привлекательной, армию профессиональной, а угрозу войны с Россией постоянно действующей и висящей над Россией. Вот это вот страшно, но нужно понимать, увеличение украинской армии приводит к увеличению войны. Несмотря на то, что, ну, ее опасности, конечно, я имею в виду. Зеленский говорит, что я это делаю ради мира, не потому что будет война. Но на самом деле увеличение армии – это прямое подталкивание конфликта к вооруженному разрешению. Если украинские войска в 10-20 раз будут больше, чем численность народного ополчения на Донбассе, то соблазн у следующего руководителя, после следующего, решить вопрос вооруженным путем будет все увеличиваться.
Вот в дополнение, Николай Викторович, на Украину прибыл 6-й самолет с военной помощью из США. Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников в своем твиттер. По словам Резникова, в этот раз американский борт доставил на Украину 84 тонны боеприпасов. В сумме там уже находится порядка 500 тонн снабжения военного. Специально Украину накачивают оружие?
Конечно. Вопрос, куда они так спешат? Такое впечатление, что все военные поставки, которые у них были расписаны на год, они решили за неделю туда отправить. Почему? Ружье вешают на сцену. Как, все как по Чехову. Только ружье тщательно смазали, и сейчас это не ружье, а какой-нибудь полуавтоматическая винтовка. И вставили туда магазин. Еще снайперский прицел. Может быть, еще какое-нибудь, я не знаю, дистанционное управление, чтобы можно было, сидя в зрительном зале, нажимать на курок ружья, который висит на сцене. Вот этот процесс мы и наблюдаем. Бензин доставили к месту пожара. Вот такая аналогия возникает. Ведь никакой деэскалации от этого не происходит. Горячие головы становятся от этого еще горячее. А еще раз возвращаясь, Зеленский предлагает на 100 тысяч количество горячих голов увеличить.
Николай Викторович, все-таки кому больше вся вот эта игра интересней? Зеленскому или Западу?
Да Зеленский в данном случае номер 16. Мне кажется, что ему понравилось быть президентом Украины, но он еще горячо раскается в том, что он согласился когда-то этим вопросом заниматься. Для него это вопрос, ну, сохранения личной власти. Не знаю, может быть, он жадный до денег, приумножение этого богатства, хотя куда он там в гроб будет в Канаде все эти деньги складывать. Но мне кажется, что нормальной человеческой жизни у человека, который участвует в таких процессах в такое время, в таком государстве, вынужден говорить на иностранном языке, ну, посмотрите на Зеленского. Его прям вот, он же актер, мог бы, как говорится, и с голливудской улыбкой ходить. Но у него же на лице такая скорбь написана. Не думаю, что он счастлив от того, чем занимается, но нас с вами это не должно волновать. Так же, как проблемы Порошенко, проблемы других деятелей, устроивших государственный переворот. Американцам это нужно англичанам, даже европейцам это не нужно. А Зеленский, ну, это всего лишь инструмент. Вот в такого Зеленского Запад хотел бы превратить всю Россию. Чтобы мы для их интересов не только таскали каштаны из огня, но, может быть, воевали бы с Китаем на радость американцам. Ну, я думаю, что такой радости мы им точно не доставим и уж точно не должны этого делать.
Такая картина невозможна.
В политике все возможно, если вы забудете, к чему стремится ваш противник. В нашей истории это случалось. Первая мировая война.
Огромное спасибо вам за беседу. Напомню, что мы общались с политиком, писателем, публицистом, членом Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николаем Викторовичем Стариковым. А впереди еще много всего интересного. Оставайтесь с нами.
Дорогие друзья, отниму еще 20 секунд вашего времени. Послушайте, пожалуйста, это важно. Вы знаете, меня часто и постоянно блокируют на различных площадках за инакомыслие. Поэтому очень прошу вас, подпишитесь на мои социальные сети
Ссылки в описании под этим роликом. И, конечно, выскажите, пожалуйста, вашу точку зрения о том, что мы с вами в этом ролике обсуждали. Обязательно оставьте комментарий. И если видео понравилось, поставьте палец вверх. Вот так вот. Подпишитесь на канал и включите уведомления, если этого еще не сделали. До встречи, дорогие друзья. Вместе мы сможем сделать больше.